Здравствуйте, дорогие друзья. Разговор о прекрасном – это всегда разговор о божественном, потому что для нас, православных людей, все в этом мире богосоздано, и поэтому все, что касательно земной жизни Спасителя, касательно Его учения, для нас свято и является частью нашего такого крупного, большого, устойчивого убеждения. Мир сегодня очень такой многополярный, очень нестабильный, и он часто и всегда делился на западный, на восточный. Это вечный спор был славянофилов и западников. И мы сегодня хотим поговорить со священником вот именно с Запада. Русским человеком, но живущим во Франции. Отец Николай, он живет под Парижем, вот, и служит в храме Трех Святителей Корсунской епархии. Да?
Московской
патриархии. Да. И кроме того, что он большой специалист по святыням, историк, возглавляет паломническую службу. Непростой разговор будет о святынях, как относиться к святыням. Батюшка, вот о святынях, когда они стали появляться, и какие первые святыни, скажем так, допустим, во Франции стали появляться, которые общепринято называть святынями, потому что до разделения церкви в 1054 году святыни были общие, да, потом вдруг они стали разделяться, да, с образованием структуры, как называемого, папства. Вот. И неразделенная церковь, она имеет общих святых. И вот мы сегодня о них поговорим. И в частности о французских святых, то есть о святых, которые находятся во Франции, так скажем.
Я сначала, так сказать, хочу засвидетельствовать свое большое изумление, что когда я приехал в 79-м году во Францию, ну, как я воспринял Францию? Франция – центр культуры, центр европейской, даже мировой цивилизации. Что мы еще знаем? Духи, шампанское. Вот. Но я православный. Окончил богословский институт Сен-Серж, преподобного Сергия. И как-то это все меня не удовлетворяло. И вдруг, вот, не знаю, вследствие перестройки, или эта волна перестройки докатилась уже и до православного сознания во Франции, потому что хронологически это совпадает, я укажу рамки, когда вот это новое, началось новое явление или новое течение в духовной жизни западных православных. Вдруг оказалось, что во Франции сохранились величайшие святыни православные, вселенского значения. Причем сохранились не только, так сказать, как бы во многих наших храмах, частички или еще, нет. На юге Франции целая глава Марии Магдалины покоится, и раз в году торжественно проносится крестным ходом по городу Сен-Максимин во главе с мэром, с участием, я не знаю, там тысяч, двух тысяч населения, что второе по значимости место поклонения святителю Николаю, оказывается, находится в 15 километрах от Нанси. Причем оно такое, что даже вот почитание святителя Николая в баре, оно затмевается. До сих пор. Вот в прошлом году я насчитал, было 13 крестных ходов, значит, около этого места. И в самом этом местечке, которое называется Сен-Николай-де-Пор, и в окрестных городах и городишках. А когда еще больше начинаешь удивляться, когда изучаешь, так сказать, историю поклонения святителю Николаю вот в этом месте, то вдруг обнаруживаешь, что Дед Мороз-то родился там, а не в каком-то Устюге, не в какой-то Финляндии или Лифляндии. Вот.
И это доказывается... Вы, конечно, шутите, потому
что понятно. Нет, я не шучу.
Санта-Клаус?
Не шучу. Санта-Клаус – это святитель Николай, но чудо-то доказывается чем? Этнографически. Что до 1970 года подарки вот, в Лотарингии, в Германии, в Австрии дарились в день святителя Николая. Обычай дарить их на Рождество родился во времена Лютера, который отверг поклонение святым. А все-таки обычай такой хороший, такой полезный с педагогической точки зрения, что он остался. Ну уж, естественно, в безбожной России стали дарить на Новый год, братья и сестры. Так вот, до 1970 года. В 50-м году клирики, оскорбленные, можно сказать, сожгли чучело Деда Мороза как одно из возрождений язычества, да. Братья и сестры. Угу. Так вот, потом там начинаешь, когда изучать историю Франции, церковную, духовную, вдруг выясняется, что она полна святынь. Например, Риза Господня, так сказать, кусочек, который, так сказать, персидский шах передал Михаилу Романову, так сказать, родоначальнику династии Романовых, кусочек передал. Мы знаем, что она стала особым благословением для династии Романовых. Это, наверное, единственная династия в Европе, которая не просто биологически существовала 300 лет, а, вообще-то говоря, так существовала, что из России смутного катастрофического времени довела ее до сверхмировых высот. То есть в конце 19 века, в начале 20 века мы стали первенствовать во многих областях. В науке, да, да. В технологии, да. Там, в военном искусстве и так далее, братья и сестры. Да. И эти святыни оказалось, так сказать, что начинают появляться во Франции, начали появляться во Франции еще в апостольские времена.
Да.
Апостольские времена, про которых мы совсем ничего не знаем, особенно что происходило в этом Западной Европе. Например, вот оказалось, что по устойчивому западному преданию, которое разделялось и западными православными, Мария Магдалина сама приехала во Францию. И последние 30 лет своей жизни провела в пещере в покаянных подвигах около Марселя. И поэтому традиционный образ кающейся Марии Магдалины, который мы связываем только с возможными ее грехами плотскими, на самом деле это кающаяся, она, это ее покаяние как раз в пещере было.
Ну, традиционный образ художников как раз, Тициана, у многих художников кающаяся
Мария
Магдалина.
Да, так вот это ее покаяние, которое можно сравнить с покаянием Марии Египетской в пустыне. Второе, вдруг с изумлением осознаешь, что первый епископ Парижа, никто иной, как Дионисий Ареопагит, ученик апостола Павла. Но если вы откроете, вот как раз, может быть, предваряя некоторые вопросы, если вы откроете современные гиды или путеводители, то там все в один голос пишут, что нет, это мученик какого-то третьего века, пришел, ну да, вот голову им отрубили, и он там прошел с этой отрубленной головой там 4,5 километра, и упав, там вот в пригороде Парижа, так сказать, тем самым указал на место своего погребения, братья и сестры.
Ну, вот Сен-Дени как раз вот где
живет. Сен-Дени и Святой Дионисий, mm-hmm. Это одно и то же. Вот. Но тогда совершенно непонятна вот эта роль. Тогда Святой Дионисий оказывается, или Сен-Дени, оказывается единственным святым, от которого который современная наука историческая понимает только вот этот факт, тот этот факт, что вот он с отрубленной головой шел там несколько километров. Но этого мало для такого почитания, что, можно сказать, так сказать, вот одна из гипотез, почему Париж стал столицей, это потому, что первым епископом был ученик апостола Павла. Не какое-то его там стратегическое значение. Париж до V века оставался, так сказать, просто городом на небольшом островке, братья и сестры. Но то, что он первый епископ Парижа, и причем любимый ученик апостола Павла, который следовал за ним 3 года, это, так сказать, христианским сознанием было оценено.
Вот как раз хочется как раз сделать акцент о том, что вот цвет, красный цвет, в частности, французского флага, да, как и русского, потому что цвета перекочевали в русский флаг только по горизонтали. Ну, как раз Дионисию Ареопагиту принадлежит.
Ну, так вот, это еще подчеркивает, что Франция при всей своей многореволюционности,
если у нас было... потом немножко переделали революционную окраску.
Две революции, а у них только в 19 веке было 4. Да еще 100 лет религиозных войн, она все-таки вот как таким подспудно сохраняет свои вот христианские корни.
Ну да, и вот цвета синие – это Мартина Турского, синий цвет, да, это цвет
это
его плаща.
Один из великих святых,
да.
И даже вот тоже подчеркну, я никогда не понимал, почему у нас Мартин Турский празднуется 12 октября по старому стилю, а по новому стилю 25 октября, а в Западной Церкви 11 ноября. Но 11 ноября – это понятно, это день его представления, так сказать, день кончины, представления, переставления, так сказать, на небо, вот, на небеса. А у нас 25. А оказалось, почему? Да потому что наш святитель Дмитрий Ростовский, когда писал «Жития», цель его была дать пищу людям на каждый день. И вот 12 октября по старому стилю как раз не было никаких таких православных святых, так сказать, таких как бы с хорошим, с содержательным житием. Все их жития хороши, а вот чтобы было содержательным не было. И тогда он волевым усилием взял житие Мартина Турса, которое не может не нравиться, потому что оно действительно одно из самых таких как бы полноценных, полнокровных, содержательных, по обстоятельствам, по эпизодам, которые там нам предлагаются для воодушевления. Он и перенес на 12 октября, чтобы заполнить этот день. И вот сейчас у нас есть такая пастырская проблема, да, что это 12 октября ни с чем не связано, только вот, что Дмитрий Ростовский не мог представить, что мы восстановим близкие отношения с нашими западными христианами.
Ну да, вот это вот жертвенное, как раз вот из жития, жертвенное отношение, а то, что пол плаща он смог нищему отдать, а другая половина он не мог, потому что она принадлежит легиону, то есть фактически царю, императору.
Кесарю отдавал Кесарева. Да. Для Кесаря сохранил Кесарева, так сказать, и совершил вот этот жест. Вот представьте, так сказать, кто из нас отдаст, вот у женщины надо бывает очень длинные шубы.
Полшубы, чтобы кому-то...
Ну, хотя бы четверть,
чтобы
ребеночка обернуть там или еще что-то. Ну, пока вот не встречал я таких случаев. Оказывается, что вот есть еще такая особенность. Почему нам вот эти святыни были неизвестны? Дело в том, что наше знание западной истории, особенно даже начиная с 19 века, оно ограничилось, как если мы скажем, так сказать, новым временем. То есть мы знали историю, скорее, так сказать, после средних веков. Вот. А это как раз, это уже времена, извините, просто декаданса, моральной деградации. Вот видите, до сих пор «Маркиз де Сад» издается массовым тиражом, так сказать, и предлагается для чтения широкой публике брать и все. Хотя 3/4 своей жизни он провел в психиатрической больнице. Еще при своей жизни он считался больным, поврежденным. Так вот, и оказалось, что духовная история Франции, мало того, что она была частью Римской империи, и, соответственно, Рим уже проложил и дороги, и организовал административные структуры, и поэтому и во времена апостольские туда 70 городов претендуют на апостольское происхождение, то есть на основание их общин христианских к апостольским временам. Причем там такие неожиданные времена. Например, консул, который обратился под действием проповеди апостола Павла на Мальте, стал первым епископом города Нарбона. Марциал, мальчик, который по преданию там, как раз вот как у нас епископом, когда омывают, вот он носил полотенце и сосуд с водой, чтобы омывать ноги на Тайной вечере, чтобы Спаситель омыл ноги своим ученикам на Тайной вечере, стал первым епископом города Лимож. Вот. Но дальше больше. Дальше, вот я говорю, есть такой период, который прошел мимо православного и даже светского сознания. Это тот период, который называется в истории Каролинским расцветом. Каролинский расцвет связан с именем Карла Великого. И даже вот его имя, Карл, стало нарицательным термином, там, король, так сказать, который вот связано с ним. Так вот, как раз франки – это немецкое племя, которое пришло и завоевало Францию в IV-V веке. Ну что ж, они перестали быть варварами. Они, так сказать, уже, так сказать, приобщились к римской цивилизации, появились первые школы, они уже выучили латинский язык. И самое главное, возникла империя Карла Великого. Одна, сверхдержава этого времени. И так как она была верующая, эта империя, то, как и Россия, когда после татарского ига, когда все успокоилось, она стала собирать духовные сокровища со всей православной вселенной. И вот это привело к тому, что в IX веке Елена из Рима, святая апостольная царица Елена, которая лежала в Риме, там, в церкви, которая известна, там, святого Маркелина и Петра, вот, она была перенесена во Францию. Ну, и покоилась, раз,
да, поподробнее,
и покоилась до революции в монастыре в Римской епархии. Но для большей части людей, и во всех гидах, кстати, это уже не пишут. Но пишут, что там произошло чудо важное для Франции. И именно монах этого монастыря, Дон Периньон, изобрел шампанское. И сейчас одна из известных фирм, которая производит шампанское, Муэт и Шардон, она выкупила всю эту территорию, поскольку монастырь, как собственность народная, был конфискован, и монастырю не суждено было возродиться. И люди туда едут поклоняться скорее вот этой...
Шампанскому.
Да, шампанскому. Там музей шампанского, могила этого Дона Периньона. Елена тоже в этот момент попадает вот во Францию вот в IX веке. Покров Божьей Матери. Причем такой покров, который мы мало то что изумимся, потому что до революции его физические размеры были 5 метров там, на полметра. Это сначала было так удивило людей, потому что все думали, что там риза. То есть и на старых медальонах просто изображали хитон, ну, рубашку, так сказать, такое, простого покроя. Но сейчас, внимательно, так сказать, обратившись к этому факту, здесь в этом нашли аргумент, один из аргументов подлинности этой святыни. Почему? Да потому что, именно потому что никто не ожидал, что это не рубашка. Но в 19-20 веке все вспомнили, что в Индии, в восточных странах платье-то шить труднее, чем взять длинный кусок ткани и обматывать им себя согласно нужде. Ребеночка там спеленать, мешок там для того, чтобы нести какие-то вещи и так далее. До сих пор и в Индии, и там даже учат, дают курсы, как обматывать, имея те или иные цели, как я говорю. Вот такой неожиданный аргумент подлинности. Попадает риза Господня во Францию, в местечке Аржантой под Парижем, хранится риза, причем не просто, как говорю, кусочек. Ну, после революции от нее осталась, так сказать, спинная часть и половина передней части. И тоже, вот видите, все эти святыни, они имеют какое-то такое похожее назначение, специализацию как бы духовную. Как я сказал, кусочек ризы, который попал, был подарен Михаилу Романову, а скорее, наверное, его отцу, патриарху Филарету, вот, он стал источником благодати для династии Романовых. И вот если мы обратимся к истории Ризы Господней во Франции, она связана с именем Карла Великого. Оказалось, что Карл Великий лично принес и подарил ее своей дочке, которая была игуменей монастыря вот в этом Аржантое. Ну, видите, и у нас президенты перемещаются не так часто, только по особым обстоятельствам. А в те времена, наверное, это тоже показатель значимости святыни. А так как времена-то были православные, то, значит, мы не можем пройти мимо такого аргумента. Вот. И, конечно, следующий пласт святынь появляется во времена крестовых походов. Вот, скажем, глава Иоанна Предтеча, вот вся так, анатомически это лицевая часть, терновый венец Спасителя. Почему из Палестины мало перевозили? Не забудьте, что Константинополь был столицей Восточной Римской империи. И все святыни, начиная с 5, 6, 7 века и 9, они переносились вольно или невольно в Константинополь. Тот же самый процесс был в 16-17 веке в России, так сказать, до Петровской либерализации. До Петровской либерализации мы, по возможности, собирали святыни со всего христианского Востока. А Палестина была, понимаете, она была уже жертвой турок, арабов и так далее. Поэтому она была разорена, Палестина. И поэтому во времена крестовых походов вот, святыни попадали из Константинополя, братья и сестры. И это факт.
Ну, да,
но теперь я хочу сказать, путь. К чему это тоже приводит. Что мы знаем, как мы оцениваем результаты крестовых походов? Первые эпитеты, которые мы с ними связываем, это грабительские, так сказать, разорители, все прочее и так далее. Да.
Это тоже было,
но есть большее зло и меньшее зло. Да. И вот надо сравнить, что сделали турки и со Святой Землей, и с Константинополем. Если бы эти святыни не попали в Европу, то, наверное, мы не могли бы сейчас им поклоняться.
Вообще, да.
Вот. И тогда получается, что... А потом, когда мы видим судьбу этих святынь, вокруг главы Иоанна Предтечи возник один из красивейших готических соборов, который строился именно как достойное место для положения туда вот этой величайшей святыни. А в Турции мы видим, что Святая София у нас отнята, и даже молиться мы там не можем. Там, если мы там запоем там «Отче наш», наверное, нас оштрафуют.
Мы, конечно, не можем не коснуться знаменитого костяного венца.
Черного венца.
Да. Потому что ведь в обывательском сознании, да, во многих и живописных источниках сложилось такое представление, что это действительно как такой узкий небольшой веночек. Хотя на самом деле это была шапочка, скорее,
да.
Точнее, даже...
Нет, не точнее, это была шапочка.
Да, потому что... если так вот в понятии, да.
И это доказывается очень просто. Ведь смотрите, этот венец был, он не создан не для украшения, а для это было как одно из орудий пытки. А его диаметр 21 сантиметр. Если бы он был, так сказать, вот действительно был обмотан так, как обычно у нас представляют на наших русских образах, то тогда у Христа должна была быть огромная голова. А свидетельства об этом нет. Значит, так сказать, да, а есть зато старые изображения, они на Западе. А на Западе это часто, потому что до 15 века вот часть шапочки, она сохранялась. А потом все шипы раздали, и вот осталась, так сказать, только вот эта основа, скажем такая, без шипов.
Находится в Нотр-Даме, Нотр-Дам-де-Пари.
Он находится в Нотр-Даме. Удивительно, ну и радостно, что, вот видите, как я говорю, что Франция, хоть она и стала безрелигиозной, одной из самых свободных, в плохом смысле, свободных стран, но, тем не менее, каждую первую пятницу и каждую пятницу Великого Поста по католической пасхале венец выносится и предлагается для поклонения. И поклонение, оно заключается в том, что если любой смертный может, так сказать, подойти, приложиться, сделать поклоны, ну и уж, конечно, помолиться, братья и сестры. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, правда это или неправда. Святыни такие грандиозные, и в каком-то смысле их можно так легко подвергнуть критике, например, набор веточек. Как доказать, что именно он был на главе Спасителя? Есть ли аргументы, доводы, которые помогут нам признать вот этот факт? Да, один из них какой-то такой вот удивительный, но здесь надо различать. Есть история, которая пользуется рационалистическими методами и материалистическими. Материалистически нужно иметь памятник, свидетельство. Рационалистически, вот они, скажем, для них свидетельство святого ничего не значит, а вот если какой-нибудь римский префект печать свою поставит, тогда это, значит, и становится для них историческим доказательством. Но есть духовные доказательства, которые важны, когда люди начинают приобретать все больше духовный опыт. Например, этот венец был приобретен королем Людовиком Святым. Это единственный из Людовиков, который прославился. Вот, после него они становились все хуже и хуже. Вот, до него еще были какие-то кандидаты. Он был приобретен им за сумму, которая являлась четвертью государственного бюджета, братья и сестры. Это 13 век, 1238 год. Уже вот-вот родилась схоластика. Это одни из самых умных людей, так сказать, потому что наша школа идет о схоластике, как бы вы ни говорили, братья и сестры, вся наша методология университетская. Ну что это означает? Означает, была бухгалтерия, был финансовый контроль, и эта сумма была, во-первых, пропущена, а среди королей мы знаем, современник Жанны д'Арк, из-за которого стали, ну, в частности, Жанна д'Арк, может быть, и возникла, король VI, его называли Карл Сумасшедший. Среди них были и такие. А здесь Людовик Святой, человек, который отличался благочестием и, соответственно, очень высоким, и духовным слухом. Вот. И мало того, что главный бухгалтер подписал это решение, но, так сказать, они поняли решение, приняли внутреннее решение Людовика Святого. А выразилось это в чем? Что Людовик, получив эту грандиозную святыню, решил построить ему тоже соответствующее помещение. И родилась так называемая готическая святая часовня. Но эта святая часовня, во-первых, на нее тоже пришлось потратить, может быть, вторую четверть бюджета. И была построена в рекордные сроки, за 5 лет. Это означает, что была вот такая невиданная концентрация воль, невиданное вот такое согласие, так сказать, государства, Парижа. Угу. Вот. И она до сих пор считается жемчужной готической архитектурой. Так что вот такими аргументами вот мы пользуемся, чтобы доказать, так сказать, вот подлинность.
Дорогие друзья, мы продолжим наше общение с отцом Николаем. И я думаю, что эта тема настолько исключительно интересна, что до следующей встречи.